Добрый день, дорогие пермяки. Я Ирина Калущинская, и у нас сегодня получается продолжение с разговором с Александром Юрьевичем Финевым, потому что после прошедшего эфира очень было много звонков, очень много просьб продолжить эту тему. Я вспомнила, как Финев организовал школу собственников и учил уму-разуму ТСЖ. И получается у нас продолжение этой школы и этих занятий. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Здравствуйте, уважаемая Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Значит, у нас злободневная тема, и мы говорили о том, что для того, чтобы создать региональную программу капремонта, нужно сделать очень большую работу, но очень понятную, очень четкую и совершенно понятно, кто что делает и когда. В итоге, что у нас получается по выполнению регионального плана по капремонту? Что у нас? Что сделали?
Ну, давайте я начну с того, что вы абсолютно правильно подметили о том, что региональная программа капитального ремонта – это основополагающий документ для всех действий, которые происходят вокруг капитального ремонта. Объясню почему. Потому что готовится она достаточно большим количеством исполнителей, то есть все начинается с управляющих организаций, это управляющие компании ТСЖ, они совместно с муниципалитетом должны осмотреть дома, которыми они управляют, собрать сведения об обращениях граждан, если таковые были, по состоянию домов, собрать все данные об оценке технического состояния домов. То есть они, по сути, делают полную диагностику дома и составляют его электронный паспорт. И с этим паспортом, если такового не было ранее, дому предстоит вся его дальнейшая жизнь, и в нем будут отмечаться все изменения, которые будут происходить посредством капитального ремонта.
То есть это каждый год нужно смотреть?
То есть сначала этот труд делается фундаментальный, потому что, к сожалению, у нас это ранее не делалось, хотя все хорошее зарыто в советской истории и в правилах содержания жилых домов. Каждый дом ежегодно в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг должен проводиться осмотр. Он всегда фигурировал осмотр весенний-осенний период. Весной и осенью каждый год должен осматриваться теми, кто его эксплуатирует. Но почему-то об этом забыли, но тем не менее вот закон о капитальном ремонте это действие сейчас реанимировал. То есть, и как я уже сказал, то есть мы должны составить для начала полный электронный паспорт всех жилых домов в Пермском крае. И на основании этого электронного паспорта, который органами местного самоуправления передается в краевую власть, в Министерство строительства и ЖКХ, администрации края, то есть должна быть составлена региональная программа капитального ремонта. Вместе с электронными паспортами муниципалитеты и представляют в Министерство строительства и ЖКХ проекты муниципальных планов капитального ремонта. То есть, ну, по-другому говоря, предложение по каждому дому, что и когда необходимо сделать. И вот на основании всего этого титанического труда рождается документ, который должен предусматривать плановость работ на ближайшие 30 лет. Этот документ, он живой, он не является как бы таким, он основной, но по закону он ежегодно обязан актуализироваться. То есть все в жизни меняется, все движется. Дома обязаны каждый год осматриваться, что-то изменилось, что-то не изменилось. И он обязан актуализироваться. Также ежегодно для производства капитального ремонта выходит краткосрочная годовая программа. То есть ее должны правительство края должно на основании предложения муниципалитета до 15 июня ежегодно ее опубликовать. эта программа на следующий расчетный год, в котором будет реализовываться региональная программа. То есть вся эта совокупность действий направлена на одно – на реализацию региональной программы капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет.
Замечательно. Значит, что смотреть, кто должен смотреть, в какие сроки, когда это должно быть в электронном виде, это понятно, но есть же очень серьезный вопрос. А почем? Ведь у нас же есть дома, в котором ремонт нужен такой, что дешевле новый дом построить. Как это определяется? Это должно считаться. Вот сколько стоят трубы, сколько стоит этот, допустим, там лифт, сколько-то кровля. Это должно быть в программе. Почем окончательно?
В самой программе нет требования стоимостного, то есть оно не указывается. Но при формировании программы, если вот наши слушатели не знают, то есть некий запрет для включения домов в программу. То есть, ну, конечно, в программу не включаются аварийные дома, то есть те, что признаны аварийными уже на день формирования программы. В программу не включаются дома с износом 70% и выше, то есть если это заактировано, то дом не
вот
может...
Вот это и есть аварийные, то есть износ 75%.
Как правило, да, но дом не может еще и не считаться аварийным, он может быть ветхим. Вот 70% и выше тоже запрещено. И есть еще категория домов, которые не могут быть включены в программу. Это дома, в которых капитальный ремонт всех отдельных элементов, если его пересчитать в совокупности на стоимость одного ремонта одного квадратного метра, будет выше нормативно установленной величины. Эту величину устанавливает постановление правительства, Пермского края ежегодно для определения именно, для, во-первых, ограничения по стоимости производимых работ в период капремонта, и второе, как бы для определения домов, которые, то есть, ну, по-русски говоря, если дом дорого отремонтировать, и если его ремонт стоит выше, чем, например, построить новый дом, то его запрещается ремонтировать.
То есть, все-таки считать-то ремонт нужно?
Нужно, конечно. Но это, повторю, это ограничение вводится до включения в региональную программу домов, которые капремонт по которым выполняется за счет минимального взноса, вносимого собственниками. Угу. То есть то, что вот мы платим сейчас, это называется минимальным взносом. Потому что собственники могут принять решение и вносить денег больше на ремонт своего дома.
Нет, сумасшедшие собственники.
Не скажите, Ирина Владимировна, я тут могу с вами поспорить. Это не сумасшедшие, это здравые собственники, которые хотят, чтобы их дом соответствовал их требованиям.
Ну вот, например, лифт, да? Возьмем такое, новый лифт, значит, потому что дом новый, 10 лет бегает туда-сюда. Ну, вот люди сдают по 100 рублей, там, скажем, 40 квартир на этаже, ну, это 4 тысячи, да, в месяц, там, 48 в год, а лифт сколько стоит, 2 миллиона?
Ну, вот я считал, для своего дома у нас было уже желание поменять лифт на более, так скажем, комфортабельный. Но это желание, как всегда, уперлось в финансы. Потому что мы посчитали, у нас вот 45 квартир в подъезде. То есть, если мы по 100 рублей каждый месяц будем носить, нам потребуется 37 лет для накопления стоимости лифта. Лифт стоит,
ну, 2 миллиона. И последние 15 лет вы будете ходить пешком.
Вот. Это не считая других платежей. Потому что если платить, ну, по 200 рублей, то это все равно 18 лет. Вот. Но хорошо, что у нас вот лифт, он рабочий. И требований безопасности его замены нет. Но, например, есть дома, в которых лифт уже отслужил 30 лет. И там есть уже по сроку требуется его замена. Представляете, сколько нужно денег людям заплатить разово, чтобы этот лифт заменить? Поэтому, когда люди говорят, что там жители новых домов не должны платить там по капремонту,
наверное, это неправильно.
Я считаю, что это нелогично. Лучше с самого начала понемногу платить и создавать некий резервный фонд, в том числе, и для того, чтобы, то есть создать резервный фонд, с другой стороны, создать себе задел для последующих больших трат. Они сейчас в современных домах всегда возникают. То есть то там надо ремонтировать систему пожаротушения, то пожарную сигнализацию, то лифты менять. И, кстати, закон очень хорошо предусмотрел интересы жителей таких домов. Он говорит о том, что если вы в соответствии с программой просчитаете, сколько стоит капитальный ремонт вашего дома, несмотря на то, в котором году он будет, то, накопив только 30% от этой суммы, вы можете принять решение и больше взноса не собирать.
Ну, так инфляция же, однако. Ну, так, вот... кстати, вообще государство должно по поводу этого задуматься.
Задумалось, правильно вы рассуждаете. То есть вот сейчас, насколько мне известно, в правительстве Российской Федерации готовится документ, и он должен в ближайшее время выйти в свет. Этот документ предусматривает определенный порядок для использования денег, лежащих на спецсчетах по капитальному ремонту, с точки зрения обеспечения их доходности. То есть правительство правильно рассуждает, чтобы не было никаких фантазий на эту тему у разных управляющих, которые могут деньги закинуть туда, откуда потом их трудно достать. То есть готовится нормативный документ, по которому будет все понятно, куда можно ложить, куда нельзя ложить и при каких условиях. И банки начнут с этими деньгами работать, таким образом появится механизм, позволяющий не обесценивать эти деньги.
То есть такая штука, это уже хорошо. Я хочу рассказать нашим слушателям, как мы с удовольствием читали каждый, вы побольше, я поменьше, увлекательный документ, который называется «Электронная ЧКХ». Вот это самая региональная программа по ремонту жилых помещений. Там удивительные вещи есть. Вы говорите, что аварийный дом – это 75% и больше, да? Значит, совершенно очевидно, что если дом назначен как аварийный, официально, да, из этого дома люди нужно переселять людей не когда-нибудь, а через совершенно конкретный срок, так ведь?
Да.
Сколько времени должно быть? Вот, все, акт есть, дом аварийный, и дальше...
На сегодняшний день законодательством такой срок не установлен. Раньше он был, сейчас его нет. Но есть обязательное требование закона по отношению к муниципалитету. Муниципалитет должен, во-первых, предпринять все меры для обеспечения противоаварийных мероприятий в этом доме, чтобы не было угрозы в текущем времени для жителей, проживающих в нем. И муниципалитет должен обозначить самостоятельно срок, в течение которого этот дом будет расселен. То есть дом попал уже в список аварийных домов, то есть он стал в некий как бы кадастр, по которому его должны расселять. Так как объем бюджетных ресурсов недостаточен, чтобы это расселить все быстро и в большом количестве. Вот сейчас такая программа действует, она действует ежегодно в крае, то есть и дома расселяются достаточно серьезными темпами. Но пока все расселить мы не можем.
Вот это очень интересная штука, потому что по этому поводу можно снять с работы любого главу муниципалитета. У нас сейчас будет реклама, а дальше мы продолжим разговор.
Калущинская удивляется.
Как не удивляться-то? У нас ведь была ситуация, когда господин Маховикову, когда он был сити-менеджер, обкусывала по периметру прокуратура за то, что за нерасселение людей из ветхого жилья. Сейчас губернатор говорит Думе Краснокамской городской: убирайте всенародного Чечеткина, потому что, опять же, он не переселяет. Можно подумать, что все остальные переселяют так, как надо. Я так понимаю, что у нас есть проблема у муниципалитета, чтобы актов-то побольше не было. Ведь есть же масса вариантов поставить не 75% изношенности, а, например, 72%. Или как?
Нет, ну, поправлю, Ирина Владимировна, вас. То есть запрещено включать дома с износом 70 и выше. То есть 70 еще можно, 71, грубо говоря, уже нельзя.
Угу.
Вот. И вы абсолютно правильно тенденцию уловили. То есть, сидит глава города. То есть, вот его заставили осмотреть дома и подать списки на капремонт в край. Естественно, он понимает, чем больше он списков подаст, это уже зона ответственности краевых властей, капитальный ремонт, угу. А не его. Его ответственность как раз в расселении жилья-то. Поэтому он как можно меньше принимает решений и влияет на эти решения о состоянии домов и пытается как можно больше домов запихать в краевую программу.
И вот начинаются дореволюционные глюки.
Тут начинаются очень интересные, очень
рассказывайте, это уже восхитительная история.
Потому что я на самом деле понимаю сити-менеджера с его проблемами, но я смотрю на эти вещи еще как потребитель, потому что прежде чем заплатить взнос за капитальный ремонт, я ведь открываю региональную программу и смотрю, а что же будут за счет моего взноса делать, в том числе и по другим домам. И когда я чудом обнаружил, что в нашей программе присутствуют дома, самый старый дом 1803 года постройки, и, уважаемые слушатели, я не оговорился, потому что сначала я своим глазам точно не поверил. Но когда я обнаружил под сотню домов с постройкой с датой 1800 и несколько сотен домов дореволюционной постройки, я был страшно удивлен. Причем есть дома, в которых там дом 1830 года постройки, если не изменяет память, где-то в Очоре, в котором стоит износ ноль.
Да ладно?
И там эти такие дома не единичны. Их там масса.
Может быть, это филиал Эрмитажа, как вариант. А, нет, там же люди живут, да?
Это дома, в которых во всех проживают люди. И, вы знаете, ну, я считаю, что это или просто нерадивость людей, которые это составляли, но и нерадивость тех, кто написал эту региональную программу, потому что это уже некачественный документ, и, мало того, он просто не соответствует законодательству, он не может приниматься в таком виде. То есть он носит характер незаконного, потому что...
В Кунгуре дореволюционных домов многоквартирных, где люди живут, 140, и они все в районе, в региональном программе капремонта.
Да, присутствуют.
Вот понимаете, Козьма Прутков говорил, единожды солгавший, кто тебе поверит? И вот какие проблемы-то ведь возникают. Ведь есть же люди, которые крутят, значит, мышки и пальчиками по дисплею ходят, не обязательно смотреть YouTube или там, допустим, не в Фейсбуке разговаривать, можно же взять да и посмотреть, что это в этом региональной программе, а там же так интересно до невозможности. Я посмотрела, специально посмотрела по Перми вот это вот кошмарный шлаковые дома, которые начинаются от завода моторостроителя.
Потом... Это Тихий Компрос, так называемый.
Да. Потом, значит, так аналогичные дома в рабочем поселке. Это ведь страх жуткий. Что-то можно ремонтировать. Люди, конечно, поставили кое-где стеклопакеты, но там конь не валялся. Это же безумие. Ведь это, понимаете, вот это все вранье по поводу того, что дом построен за 22 года до восстания декабристов и за 9 лет до нашествия Наполеона на Россию, а там ноль изнученности, как я могу верить в такую программу? И как можно платить свои собственные деньги за эту туфту? Там 700 с лишним страниц.
Ну, я вот это, глядя вот на то, что там творится в этой программе, я отношу это просто на непрофессионализм людей, которые этим занимаются. Именно когда вот недавно состоялась пресс-конференция руководителей фонда капремонта и представителей Министерства строительства и ЖКХ Пермского края, на которой было оглашено собираемость населения взносов за капремонт в размере 9%.
9%.
9%. Вот это есть ответ людей на чтение региональной программы капремонта и всех действий, которые происходят в фонде. То есть люди непрофессионально, написав эту программу, не разъяснив собственникам о том, что это такое и для чего это, они хотят предъявить счета, чтобы эти счета были оплачены, а если не оплачены, пойдут в суд. Скажите мне, пожалуйста, как можно пойти в суд на человека, проживающегося в доме 1800 какого-то года постройки? Я вот этих домов не видел, но один дом я обратил внимание, потому что я в нем был. Это дом на санатории Подснежник 1917 года постройки.
Там люди живут.
У меня рука поднялась, как бы, выставить квитанцию человеку, проживающему в этом доме.
А этот дом, я около Подснежника, я представляю себе этот кошмар, халабуда такая. И да, этот дом в этой программе.
Если я понимаю, что не все возможно решить разово, но профессиональный подход на то он и профессиональный, чтобы решить, как сделать правильно сейчас то, что можно, что можно отложить и что сделать, как убедить людей, чтобы они подождали расселения или каких-то других действий. Но это все решаемые абсолютно вопросы при нормальном рабочем подходе к ним.
Ну, Владимир Владимирович Путин пару лет назад был какой-то очень сложный вопрос, вот а как вот здесь, а вот тут получается, вот так вот. Он сказал очень простую штуку, сказал: людям надо говорить правду. Причем в России это решает очень многие проблемы, потому что если в России человек понимает, что это действительно правда, то он по-другому относится к проблеме. И это же ведь не сложно. Но ведь получается, что чиновники врут людям, потому что боятся начальства. Это какой-то бред. Давайте мы сейчас минутку послушаем какую-нибудь хорошую новость, да? А потом продлимся про ЖКХ. Хочу удивиться позитивно. Расскажите, может быть, что-нибудь благую, какую-нибудь весть по поводу того, что у нас все-таки сделано по части кап ремонта в крае. Все-таки с февраля фонд-то работает? Или как?
Фонд...
Нет, потому что с прошлого года же работают.
Ну, краевой фонд капремонта был зарегистрирован в феврале 2014 года. И планировалось, что он начнет активно работать, в первую очередь, с реализацией программы по... с реализацией федеральной программы, потому что она до сих пор действует. Федерация до сих пор выдает деньги не только расселению, но и на капитальный ремонт.
Вот так вот.
Да.
Ну, как интересно.
При этом правительство Российской Федерации выпустило нормативный документ, по которому уже обязало именно через региональные фонды капремонта реализовывать эти программы. И деньги на реализацию были предусмотрены для Пермского края и на 2014 год, и на 2015 год. Но вот буквально позавчера, наконец-таки, на сайт был выложен отчет работы нашего регионального оператора за 2014 год.
Поперкнулась от ваших слов. Прошу прощения, сейчас кашлю. Извините, слушаю.
К сожалению, силами регионального оператора в 2014 году не был не отремонтирован ни один дом. То есть все планы перенесли плавно на 2015 год. В 2014 году занимались исключительно организационной работой. То есть формировали часть коллектива, покупали мебель, стулья и делали выводы о том, что нужно изменить с точки
зрения... Стулья-то все купили?
Ну, не могу сказать, как бы, но набрали 1/3 коллектива. И, видимо, эту треть обеспечили стульями. Угу. Это уже хорошо. А по 2015 году, в моем понимании, картина достаточно удручающая. Так как я на сайте выкладываются все конкурсы по закупкам, буквально только с июля месяца начали проводить конкурсы в части проектирования и планировали на август месяц конкурсы уже на размещение заказов на производство работ.
Господи, боже мой, так полгода прошло.
Я думаю, что вот плод этого труда, опять же, возвращаясь к платежам граждан, вот как бы когда смотришь на цифру платеж, можно любые лозунги толкать, но ты видишь, что 9% людей заплатили деньги, и в большей степени кажется тебе, что это люди случайно заплатили. Осознанно бы и 9 не заплатили при такой работе. Причем, как бы, ну, ладно, как бы, как всегда, у нас раскачиваются долго, то есть, но потом быстро едут. К сожалению, данная программа, она ведь очень серьезно подготовлена с точки зрения законодательства. Она не позволяет потом быстро ехать. Там предусмотрена очень размеренно плановая работа, потому что это все-таки люди и жилье. О чем я говорю? То есть, если бы мы говорили сейчас, ну, вот полтора года собираемся, а потом как гахнем. А дело в том, что закон Пермского края о капитальном ремонте предусматривает, что в последующий год, то есть в 2016-м, мы сможем, то есть фонд, имеется в виду как региональный оператор, отремонтировать жилья на сумму не более 70% от суммы, собранной в 2015 году. А теперь вы можете сделать вывод, что вот те грандиозные планы, а региональная программа разделена на 4-летки, и вот очень много, тысячи домов построено, там порядка 5000 домов, висит в первой 4-летке 2014 года по 2017. 2014 ноль, 2015 что-то будет.
Не, почему? У нас дом на Куйбышева 103, как раз план ремонта 2014-2017. Полтора года уже прошло, в итоге результата рухнуло угол. Там вообще никто ничего не делал.
Ну, значит, его будут ремонтировать. То есть, видно, что все вот планы на 4-летку переносятся на 16-17 год.
Ой, кошмар.
Я не люблю авралы. Тем более, когда это касается капитального ремонта жилых домов. Но и закон не предусматривает, что эти авралы можно сделать. И поэтому вот сейчас, при том уровне, который есть у работников фонда, я могу сказать, что эта задача будет провалена. То есть, а если она будет провалена, то, ну, я никак по-другому это не называю, то есть работники фонда на сегодняшний день просто дискредитируют государственную политику в жилом фонде. То есть это не есть правильно, это отрицательно скажется и на переходе домов из ветхого в ветхое состояние, из нормативного, и в аварийное состояние. Мы увеличим проблему и себе, и государству, потому что государству понадобится гораздо больше денег для того, чтобы сносить аварийные дома. То есть люди своим ничего не делаем, формируют заранее дыру в бюджете. И они своими действиями вводят в заблуждение большинство жителей края.
Я вам должна сказать, что я посмотрела сайты, как идут, ну, отчеты посмотрела по России. Очень немножко, потому что я сразу расстроилась. Ведь, ну, вот мы говорим, что, конечно, значит, тут на территории Татарстана нету, вообще нет аварийного жилья. Там нормативные строки капремонта, Самара тоже, они, конечно, такие богатые, богаче, чем мы. Но я посмотрела Ульяновскую область, а там собираемость денег 90%. Они нищие по сравнению с нами, так ведь там ведь людям объяснили, что к чему, и, видимо, то, что люди воочию видят в своих домах, это то же самое, что и в документах, следовательно, можно верить.
Ну, у наших соседей в Свердловской области 74% сбор. Вот и так. Они считают это недостаточным. Они сейчас прикладывают массу усилий, чтобы достичь показателя 90%. Но у них уже 74%. И уже опыт создания региональных операторов и внедрения взносов на капремонт показывает, что на самый старт, то есть если даже работа построена не очень хорошо, то собираемость не может быть ниже 22%. Это стартовый показатель первого месяца.
Потрясающе. Это потрясающе. Я вам должна сказать, что, видимо, у нас какое-то, наверное, самое главное то, что вы сказали, абсолютно отсутствие профессионального подхода к вопросу. Я, конечно, понимаю, что Геннадий Петрович был замечательным мэром Соликамска. И, надо сказать, он здорово принял от предприятий жилой фонд, лучше, чем кто бы то ни было. До понижения, до уровня губернатора, господин Басаргин руководил министерством, которое занимался региональным развитием, и там был большой блок по вопросам ЖКХ. То есть, во всяком случае, первые руководители знают, что такое ЖКХ. Но как-то вы сказали очень верно, что повторили мысль о том, что войны выигрывают не полководцы, а солдаты. Я согласна, но ведь солдаты должны получать приказы, куда ходить и когда стрелять. Что у нас вообще с профессионалами? Я в области знаю замечательных мужиков, которые вообще все понимают, что про ЖКХ. Чуть, почему? Вот что это такое? Это какая-то больница странная, в которой не врачи работают, а какие-то балерины и, я не знаю, агрономы. Но ведь это же отрасль. В чем дело-то?
Ну, вы абсолютно правильно сказали, что вот Виктор Федорович, вне всякого сомнения, обладает и знаниями, и опытом, и председатель правительства, и его замы обладают знаниями и опытом ЖКХ, может быть, в меньшей степени, но тем не менее. Но все, что ниже, а я повторяю, что первые руководители занимаются стратегией, а тот, кто должен эту стратегию реализовывать, тот, кто должен отрабатывать тактику, это все ниже, это офицеры и солдаты, это поле, которое должно пахать. А у нас, к сожалению, шибко работающих там, и причем профессионально знающих дело, я не вижу. Я не знаю и до сих пор не могу понять, на чем строится как-то кадровая политика в этой сфере. Потому что, ну, не так много профессионалов, но они в Пермском крае есть, кто очень хорошо разбирается в этом. Тем не менее, ни один из них не востребован. И это очень жалко, потому что эти люди, как правило, далеки от политики. Их не интересуют флаги, их интересует конкретная работа в отрасли, которой отдали свои знания и жизнь. И очень больно, в том числе и мне, смотреть на то, что, ну, я могу гордиться тем, что когда я занимался ЖКХ, еще работая муниципалитетом, то есть мы считались, и до сих пор нас помнят в России как один из самых передовых городов
было дело.
В отрасли ЖКХ.
Было.
Мы шли всегда вперед законодательства. И законодательство потом повторяло то, что мы сделали. Сейчас мы в отрасли ЖКХ, к сожалению, ушли на такие конечные позиции, что даже и с трудом не видно.
Ну, это было 10 лет назад, больше 10 лет назад.
Больше уже, вот. А, ну, корабль он плывет, может быть, уже дал течь, когда начали как бы рушиться дома. И все-таки, ну, мы не есть центральные фигуры в этом деле. В этом деле центральные фигуры жители все-таки. И надо думать о них. А они живут в домах. И поэтому без профессионального подхода этот корабль не выправить и не направить в нужное русло. А то, как это сейчас делается, я думаю, что он утонет в ближайшее время.
Вот это, к сожалению, логический вывод. Другого нельзя сказать. Спасибо большое за очередной урок в школе собственников жилья, потому что дело все-таки вы занимаетесь замечательное. Мы опубликовали интервью с вами в газете «В курсе». Это 280 тысяч экземпляров. Вот сейчас выйдет наш с вами интервью в газете «Трибуна». Давайте будем возвращаться к этому вопросу почаще, потому что вы совершенно правы. Это вопрос безопасности людей прежде всего. Спасибо вам большое. Я вас нежно люблю и глубоко уважаю. Я люблю профессионалов.
Спасибо вам. Я надеюсь, что мы общими усилиями, в том числе и с жителями края, сможем сдвинуть с мертвой точки эту проблему.
Спасибо, дорогой.
Спасибо вам. До свидания.